это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Богомолье». Авторский цикл Елены Смирновой. Мир вам, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Мы продолжаем наш цикл «Богомолье». И сегодня пришли с вами в замечательный храм, храм древний, храм, у которого, кстати говоря, в этом году юбилей. Это храм всех святых на Кулишках, храм, так много вобравший в себя памяти о нашей русской истории, начиная даже с Куликовской битвы. Ну, что я вам об этом рассказываю сама, ведь мы пришли в храм, а у храма есть настоятель. И этого настоятеля зовут протоиерей Сергий Звонарев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рад возможности сегодняшнему нашему общению. И позвольте поделиться рассказом о истории нашего храма, храма всех святых на Кулишках. Как справедливо было замечено, история храма уходит в XIV век и имеет прямое отношение Куликовской битвы. В 2020 году мы вспоминаем 640-летие Куликовской битвы и 640-летие храма всех святых на Кулишках, потому что наш храм был основан святым благоверным князем Дмитрием Донским в память о воинах, героях Куликового поля, Куликовской битвы, некоторые из которых нашли упокоение рядом с храмом, который был воздвигнут в этом древнем местечке города Москвы на Кулишках. Благоверный князь Дмитрий Донской, собирая ополчение и войско русского государства, Московского княжества и других княжеств русских, лично возглавил войско. И когда московские войска выдвигались от Кремля, они проходили мимо урочища Кулишки, и князь провожал своих воинов, вместе с ними двигался. И по дороге, ведшей в сторону Коломны, где и произошло собирание русских войск, князь встал во главе объединенного русского войска. И из Коломны уже объединенные войска выступили в сторону Дона, перешли Дон и очутились на Куликовом поле между Доном и Непрядвой. Там произошла известная историческая битва, которая во многом определила будущее развитие Московского государства, последующего Русского государства, которое впервые засвидетельствовало о том, что русское оружие может побеждать, а предшествующие времена были тяжким временем зависимости от Золотой Орды и покорности силе, которая превосходила силу русского оружия. А тут впервые русское оружие победило на поле столь широкомасштабной битвы. Князь, который лично сражался в рядах русских воинов, после окончания этой славной битвы, произошедшей на праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября по старому стилю, 21 сентября по стилю новому, лично объезжал поле битвы, собирал раненых воинов. Большая их часть, те, которые погибли на Куликовом поле, была погребена на месте сражения, а наиболее славные воины, наиболее знатные воины были отправлены в свои родовые города. И вот московские воины были отправлены в Москву, и некоторые из них умирали по пути. Некоторые умерли от ран уже по прибытии в Москву. Тела некоторых погибших, собственно, на Куликовом поле также были доставлены в Стольный град. И нужно было выбирать место, где похоронить воинов Куликового поля. Место выбирал лично князь Дмитрий Донской. Он обратил внимание на Кулишки, на древние Кулиги. Что такое Кулиги? Это местность, которая находится у излучин рек, низменная местность, на которой произрастает болотная трава, И это место напомнило князю о Куликовом поле. Дело в том, что Куликово поле – это тоже достаточно низкое место. Место, располагающееся между Доном и Непрядвой, заливное место. В период полноводья заливавшееся водой. И тоже достаточно болотистая местность. И вот эти кулиги напомнили князю, как это похоже на Куликово поле. И он повелел на кулишках поставить храм. Посвятил этот храм всем святым, небесным покровителям воинов, павших на Куликовом поле. Поскольку невозможно было каждому воину отдать честь, то решено было освятить этот храм и поставить его в честь всех святых небесных покровителей воинств русских, сражавшихся на Куликовом поле. И был поставлен в 1380 году этот храм всех святых на Кулишках. Это был обыденный храм, возведенный по обету, по создать символ победы русского оружия. И он был возведен в течение одного дня. Храм был деревянный, на небольшом кирпичном фундаменте. И вокруг этого храма и были похоронены в деревянных дубовых колодах воины Куликовской битвы. С тех пор этот храм стал символом победы русского оружия и храмом-памятником. Конечно, не всегда существовал этот деревянный храм. Со временем он ветшал. Возникла необходимость на месте этого храма возвести храм каменный. Уже в конце XVI века, в начале XVII века возводится на месте обветшавшего деревянного храма уже каменное строение. Во времена царя Федора Иоанновича, во времена Бориса Годунова возводится существующее ныне здание храма. Изначально это был четверик, окруженный крытой галереей с трех сторон. Храм этот становится сразу же приходским, служит нуждам людей, которые проживали в той местности на Кулишках. Но становится уже очень быстро очевидно, что храм нуждается в расширении. И вот уже во второй половине XVII века строится Никольский предел к основному четверику, расширяются окна, из узких окон растесываются более широкие, принятые в храмостроительстве того времени формы, и больше света, больше простора, пространства, пристраивается трапезная часть к храму, строится колокольня, и уже к концу XVII века храм приобретает те самые архитектурные черты, по которым мы узнаем сегодня храм всех святых на Кулишках.
Отец Сергий, я читала, что на самом деле этот храм, он сейчас сильно углублен в землю, чуть ли не на 4 метра. И даже, по-моему, были попытки предложить его поднять. То есть мы его видим не совсем таким, каким он был вот в то время, о котором вы говорите. Сейчас он высокий, а тут он был еще выше, на 4 метра.
Совершенно верно. Изначально храм конца XVI – начала XVII века был двухэтажный. Это был нижний храм и это был верхний храм. И ко входу второго храма вело высокое крыльцо, каменное крыльцо. Сыграло важную роль в понижении уровня земли и в нанесении земли с близлежащих мест то обстоятельство, что храм находился в низине, рядом с Москвой и рекой. Когда шли дожди, размывалась почва, грунт был не укреплен, то сверху, со стороны холма, возвышающегося над храмом, с пространства, которое ныне называется Славянской площадью, а до революции Варварская площадь, стекался грунт, и важную роль еще в этом процессе сыграли земельные бастионы, которые во времена Петра I были возведены возле Китайгородской стены. Во время шведской войны Петр I повелел возвести бастионы, которые служили бы дополнительным уровнем обороны в случае, если бы война со Швецией разворачивалась бы по неблагоприятному сценарию, и враг мог бы дойти в том числе до Москвы. Ну, история знает события той войны в том русле, что они никак не захватили Москвы и не были даже рядом с Москвой войска неприятеля. Однако земельные бастионы сыграли злую шутку в вопросе с нашим храмом. Были достаточно дождливые годы. И вот вода, падавшая с неба, размывала земельные бастионы, и вся эта масса земли двигалась в сторону храма всех святых на Кулишках. И за краткое время, можно сказать, обняла собой первый этаж храма всех святых. Возможно, предпринимались попытки раскопать этот первый этаж, углубить, освободить от земли, но таково было поднятие общего уровня земли вокруг храма, что это была бы искусственная попытка углубления в качестве колодца, наверное, уж только для того, чтобы освободить первый этаж. Вот таким образом первый этаж оказался погребенным. Он ныне существует. Действительно, он находится на глубине 4 метров по сравнению с сегодняшним горизонтом земной поверхности и скрыт от глаз.
В этом первом этаже я там когда-то изучала греческий язык. Это как бы подвальное сейчас помещение, да?
Это помещение, которое стоит в очереди на реставрацию, и мы надеемся, что реставрационные работы в нашем храме начнутся. Мы очень ждем их, очень готовимся к этим работам. Мы хотели бы, чтобы подземная часть храма служила бы нуждам духовно-просветительским, поскольку мы очень нуждаемся в расширении помещений для занятий с детьми, культурных встреч, религиозно-просветительских лекций, бесед с прихожанами. Пока мы осуществляем все это в здании духовно-просветительского центра, который находится на территории храма, но будем нуждаться и в тех помещениях, которые хотели бы получить после реставрации. Попытки реставрации предпринимались и раньше, и попытки поднять храм также имели место. Однако они не увенчались успехом, потому что было признано в конечном итоге, что поднятие храма на поверхность, чтобы показался первый этаж, оно повредит все конструкции храма, поскольку храм не был одномоментно построен. Его четверик относится к концу XVI – начала XVII века. Трапезная часть колокольни – это середина вторая половина XVII века. Предел святителя Николая – это середина XVII века. И нет однородного фундамента. А при движении храма вверх будет серьезная угроза того, что храм начнет расползаться в разные стороны. Дабы не рисковать, решено было отказаться от этого грандиозного, по сути дела, проекта. В то же время, когда изначальные работы проводились и формировался технический фундамент с целями возможного поднятия храма, были обнаружены многочисленные захоронения. Это не первая была находка. Изначально в ходе археологических работ 1978-79 года в нижних помещениях храма под южной галереей, в первую очередь, и в алтарной апсиде были найдены захоронения, которые относятся самой ранней к 15 веку, 16 века, большей частью и 17 века. И это засвидетельствовало, что храм служил усыпальницей самого разного люда. Это были и знатные московские граждане, и служилые сословия, и горожане, мещане, разные люди, которые желали быть похороненными здесь при храме. Вообще, вокруг храма Всех Святых на Кулишках исторически существовало кладбище. И постепенно вокруг храма множились захоронения. Этих захоронений сегодня не сохранилось, потому что культурный слой поднялся, и кладбище было упразднено еще до революции, и перестало существовать, и захоронения перестали осуществляться вокруг храма. Однако мы осознаем, что этот храм находится в окружении многих захоронений. Когда производились археологические изыскания 78-79 года, специалисты обнаружили только на горизонте фундамента храма захоронение в деревянных дубовых колодах в 4 уровня. Учитывая, что горизонт фундамента храма – это 4 метра, то вглубь вниз, как минимум, глубину еще 2 метров, были обнаружены 4 уровня деревянных колод. А воины Куликова поля, они были похоронены, ну, также, как минимум, на 2 метра по сравнению с изначальным фундаментом храма 14 века, то мы можем сегодня говорить, что те самые захоронения Дмитрия Донского находятся вокруг нашего храма или уже внутри храма, поскольку деревянный храм был намного меньше по своим размерам, на глубине 6 и более 6 метров по сравнению с уровнем почвы сегодняшних дней.
Да, вот такая интересная история этого храма удивительного. Отец Сергий, уж, наверное, у вас очень почитают Дмитровскую родительскую субботу.
Действительно, молитвенная память о вождях и воинах поле Куликова, которые нашли последнее упокоение в земле вокруг храма Всех Святых на Кулишках, является для нас священной памятью. И воспринимаю личность для себя как личным долгом. И мы стараемся сохранять молитвенную, живую память об этих героях.
Многие люди, которые приезжают на метро «Китай-город» в сторону Солянки, да, сразу замечают этот дивный храм. Такая московская архитектура этого храма, она привлекает, многие люди туда заходят. И вот если мы с вами туда зайдем сегодня, да, вот мы уже, можно сказать, зашли, повернемся направо, и вот на западной стене мы сразу же увидим такой образ, который нам как раз и напомнит о Куликовской битве.
Действительно, на западной стене храма располагается икона, изображающая благословение преподобного Сергия, князя Дмитрия Донского. Из жития преподобного Сергия мы знаем о том, что благоверный князь Дмитрий Донской перед Куликовской битвой спрашивал благословение у преподобного Сергия на эту важную битву. И тогда преподобный Сергий поддержал благоверного князя, благословил его, вдохновил его, даже дал двух иноков, Пересвета и Аслябию, зримых символов и его поддержки, и его благословения, и вдохновения князю на борьбу. И эта икона напоминает нам об этом историческом событии в XIV веке. Мы достоверно не знаем, возможно, был ли преподобный Сергий на этом месте или нет. Ведь между князем Дмитрием Донским и преподобным Сергием существовала очень крепкая духовная связь. И вполне возможно, благоверный князь приглашал игумена Троицкой обители в Москву и в это место, где упокоились герои Куликова поля. Но история не доносит до нас такого рассказа, хотя мы можем предполагать, что это могло бы быть. Во всяком случае, мы весьма чтим память преподобного Сергия Радонежского, который духовно связан с храмом всех святых на Кулишках, и в том образе, который вы упомянули, находящемся на западной стене, и в том святом образе преподобного Сергия, который располагается на южной стене нашего храма. И эта героическая история позволяет нам осмысливать себя, кто мы есть. Храм всех святых на Кулишках в этом году отмечает свое 640-летие. Столько же лет Куликовскому сражению. И это особенно важно для нас в понимании того, что в 2020 году Москва встречает свое 873-летие. И нетрудно подсчитать, что Москва старше храма всех святых на Кулишках только на 233 года. Из 9 веков существования Москвы, 6 веков, уже 7-е столетие, приходится на храм всех святых на Кулишках. Можно сказать, что история храма и всего города, она тесно переплетена. И это началось только с Куликовской битвы. Но ведь это продолжалось в последующем. Наш храм напрямую был связан с историей освобождения Кремля от польско-литовских захватчиков. В начале 17 века, когда Нижегородское ополчение пришло в Москву, а поляки закрылись в Кремле, рядом с нашим храмом расположились пушки, которые били в Китай-город и в Кремль для того, чтобы вынудить поляков сдать Кремль. В 1812 году, когда войска Наполеона сожгли Москву, наш храм тоже разделил участь всего города. Храм сгорел, был выжжен, и ничего не осталось в храме. Храм также наш разделил скорби церковной Москвы начала 20 века. После революции 1917 года в нашем храме трудился священник, который стал будущим священномучеником, архиепископом Владимирским Николаем Добронравовым. Священник Николай Добронравов был участником Всероссийского церковного собора 1917-18 года. Заседания этого собора происходили в Москве. И вот он один год, с 1917 по 1918 год, служил в храме всех святых на Кулишках. Здесь же был в первый раз арестован. И мы бережно чтим память о священномученике Николае. Он принял мученическую кончину на Бутовом полигоне, где был расстрелян с другими жертвами тех страшных, тяжелых времен. И храм был закрыт в 1931 году. И возвращен был верующим только в 1991 году. То есть эти годы, десятилетия были связаны со всей историей русской церкви. Наш храм прошел через все этапы, через которые проходило и Отечество наше, и Русская Православная Церковь. И, конечно, события 1991 года, вот уже 29 лет, как наш храм открыт, оно стало поворотным в истории храма. Храм вновь открыл свои двери верующим. Вновь люди пришли на это древнее место. И нужно сказать, что Куликовская битва стала защитницей для нашего храма. Ведь когда в 1931 году храм всех святых на Кулишках решением советских властей было принято закрыть, его сохранили, а не разрушили. В отличие от других храмов, в том числе, которые располагались рядом, в этой окрестности, от разрушения, именно прямая связь нашего храма с Куликовской битвой. И вот эта связь, она стала охранительной, защитной для нашего храма. И несмотря на то, что в храме располагались различные советские учреждения, начиная с филиала НКВД, а потом строительного монтажного управления, даже располагалось гастроль-бюро филиала Москонцерта в нашем храме, и перед непосредственно уже передачей храма церкви здесь располагался музей истории и архитектуры и реставрации Москвы. И когда храм был возвращен церкви, это стало, конечно, для верующих настоящим праздником. Позвольте, я, наверное, расскажу о святынях нашего храма, о традициях нашего храма, которые были заложены в предшествующие 29 лет и стали знаковыми для храма Всех Святых на Кулишках. В первую очередь, это касается греческой традиции, которая утвердилась в храме Всех Святых на Кулишках. Связано это с тем обстоятельством, что на протяжении последних 20 лет при храме существовало переведенное из Одессы подворье патриарха Александрийского при московском патриаршем престоле, и настоятель этого подворья, высокопреосвященный митрополит Афанасий, на протяжении 20 лет не только возглавлял это представительство, был настоятелем подворья храма Всех Святых на Кулишках, он еще и культивировал греческую традицию, греческие обычаи в этом месте. И многие москвичи полюбили это место за вот эту живую греческую традицию. Храм стали даже называть православным сердцем греческой Москвы. И в храме до сих пор, я считаю своим долгом, своей задачей сохранять эти традиции. Звучит за богослужением древневизантийское пение, церковное пение, которое, надо признать, является объектом нематериального наследия ЮНЕСКО. Это единственное, пожалуй, место в Москве, где звучит полный круг богослужений в греческой традиции и в греческом уставе, и при сопровождении хора, исполняющего византийские песнопения.
Отец Сергий, я очень хорошо помню, как владыка Афанасий даже сам вставал в этот хор на клирос и вел свою партию в этом хоре. Это было действительно удивительное такое вот ощущение. Я когда первый раз туда попала, в этот храм, и услышала это, понимаете, у меня просто слезы были градом. Я не могла представить, что вот в Москве такое может быть. Куда я попала, думала я. И более того, когда я увидела, насколько отличается богослужение, литургия от вот той привычной нам литургии, которая у нас здесь, в наших русских, да, вот храмах, я просто поразилась вот богатству нашего православия, поразилась тому, насколько может сердце православного человека соприкоснуться с сердцем другого человека. Вот греки, да, ну, казалось бы, для нас Византия, она ведь очень далека. Это тоже что-то историческое, какие-то там многие-многие века там назад, да, что-то было. Вот мы сейчас рассказывали о Куликовской битве, вот даже это для нас гораздо ближе, потому что это вот наши вот защитники наших предков, вот дедов, прадедов, пра-пра-пра-пра-пра. А здесь получается, что хотя мы взяли какие-то византийские традиции, но тем не менее мы их переплавили вот в горниле своего такого вот русского сердечного православия. И когда я услышала, как звучит именно византийское пение, понимаете, тем не менее, невзирая на то, что это, казалось бы, что-то такое от нас немножко в стороне, мне показалось, что это очень все родное. Это разбудило во мне такие покаянные чувства, как будто вот я первый раз в жизни должна сейчас исповедоваться. И мне бы хотелось, дорогие братья и сестры, предложить вам фрагменты богослужения, которые происходят и до сих пор в храме Всех Святых на Кулишках.
Oh.
ознакомился с откликами людей, которые помещают в интернете. Вообще это пространство достаточно демократичное. Там могут писать и то, что нравится, и то, что не нравится. Я сразу же обратил внимание, что многим людям очень импонирует византийское пение. Люди из разных уголков Москвы приезжают, чтобы послушать это пение, даже из Подмосковья. И я понял, что не имею права прекращать эту традицию. Я не имею права подвести людей, которые привыкли к такой традиции исполнения. Кому нравится такая традиция, хоть она и несколько необычна, как вы правильно заметили, для нас, но она сродни, потому что это тот же самый голос православия. И голос, который звучит, может быть, в несколько непривычной традиции исполнения, но он родной, потому что речь в богослужебных песнопениях о том, что нам дорого и понятно.
И, отец Сергий, простите, пожалуйста, хочу сказать, что для меня лично это был мостик тем богослужениям, которые я потом слушала на Святой Земле. И мне казалось, что вот на Святой Земле я тоже как будто в родном доме. Хотя, конечно же, там Горнинский монастырь, да, это все наш, Елеонский, это все наши там песнопения, церковнославянский язык. Но, тем не менее, когда приходишь в храм Гроба Господня или там в иные многочисленные монастыри, которые находятся в Иерусалиме, вот мы знаем их только совсем немножко, а их там много, и слышишь это, то такое ощущение, что ты из Москвы, в общем-то, не уезжал.
Это верно. И такая традиция, она является в том числе интернациональной, поскольку ведь каждый народ в своей традиции привыкает к определенным уже формам, к определенному звукоизвлечению при пении, определенному порядку совершения богослужений. И когда представители греческого мира, греческого православия приезжают в Москву, они знают, что есть местечко в Москве, где можно послушать родные песнопения, где можно совершить молитву на родном языке. Ведь это тоже очень дорого. Равно как и мы, когда приезжаем за рубеж, и уж если тем более там находимся более-менее длительное время, мы тоже пытаемся найти осколочек своей родины. Той родной, близкой традиции, где будет тепло, уютно, где можно будет почувствовать себя как дома. И вот таким местечком в Москве для греческого православия является храм Всех Святых на Кулишках. Мне очень импонирует то обстоятельство, что при византийском пении становится более понятно содержание тех богослужебных текстов, которые пропеваются в ходе богослужения. И когда псалт выводит мелодию с акцентом на словах, которые должны быть донесены до верующих, это очень хорошо, потому что человек в таком случае начинает воспринимать глубину богослужения, богословских смыслов, которые заложены в богослужебных текстах. Это настоящая миссия.
Oh.
например, для меня было просто такое, знаете, вот духовное открытие, духовное какое-то воодушевление, когда я услышала первый раз, как пели в этом храме «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас» по-гречески, да, как это длится, как это долго, это действительно, это же все-таки молитва к нашему Богу. Мне даже стало обидно за наше богослужение, что у нас как-то это очень быстро проходит, такое пение. Вот. А здесь идет такой акцент.
Для нас во многом византийское пение педагогично. Педагогично с точки зрения осмысления богослужения. Не секрет, что проблемой современности является непонимание людьми богослужения. Особенно теми людьми, которые не являются глубоко церковными. Теми людьми, которые зашли только в храм. Им очень тяжело воспринимать богослужение с точки зрения тех украшающих форм, которые исторически установились в русской церкви. Например, портесное пение. Оно весьма украшает богослужение, но в портесном пении очень внимательно нужно следить за дикцией слов, которые произносятся, для того, чтобы человек уловил эти слова, для того, чтобы он не воспринимал богослужение как некое представление, как церемонию, в ходе которой что-то происходит. Выходят из алтаря, заходят в алтарь, переходят по храму. Что это такое, с чем это связано, для человека может быть непонятно. И вот педагогичность я вижу в том, чтобы доносить до человека смыслы богослужения. Нам это очень необходимо. Тем более, что богослужение ведь звучит не на русском языке, на церковнославянском языке. И этот язык сам по себе не является языком обыденного нашего с вами общения, а является языком сакрального пространства храма.
Да, как же говорить с Богом? Возвышенным только языком,
правда? Но при всем этом нужно понимать содержание этого языка.
А вот вы знаете, отец Сергий, да, да, и это все равно входит в тебя. А вот, ну, вот знаменный распев, там ведь действительно это все очень медленно, это все постепенно в тебя входит. Когда ты слушаешь знаменный распев и наш церковнославянский язык, он становится более понятен, чем при портесном пении.
Осознавая необходимость бережного отношения к церковному пению, необходимость осмысленного участия в богослужении верующих людей, мы совсем недавно, а именно в этом году, создали при нашем храме школу церковного хорового пения, в котором два направления. Первое направление – это византийское пение, которое ведет педагог, имеющий фундаментальное академическое образование, и вокруг него собираются те молодые люди, уже взрослые мужчины, потому что состав преимущественно мужской византийской группы. И так, которые уже многие годы приобщены к традиции византийского пения, а также те люди, которые приобщаются к этой традиции, которым это интересно. И вот потихонечку развивается направление византийского хорового пения в рамках уже обучения византийскому пению. И второе направление – это направление, связанное с изучением традиции валаамского пения, знаменного распева. И мы делаем в нашем храме с точки зрения обучения хоровому пению акцент именно на традициях, связанных с практикой донесения посредством хорового пения, звукоизвлечения смыслов. Потому что ведь валаамское пение и знаменный распев как раз-таки нацелены на то, чтобы при унисонном пении больше давать смыслов человеку, чтобы он, внимая тому, что исполняется, мог бы эти смыслы воспринять. У нас в принципе, нет портесного пения в нашем храме. То, что присутствует во многих других церквах Москвы, мы сделали акцент и упор как раз-таки на древние традиции исполнения. И мне кажется, это очень хорошо подчеркивает древнюю историю нашего храма. И вот очень славно, что в 7-м столетии существования храма Всех Святых на Кулишках мы взращиваем и вновь возрождаем традиции, которые имеют отношение к древней истории нашего храма. И это, кстати, не единственное с точки зрения нашей активности, что существует при храме Всех Святых, поскольку уж мы говорим о том, что являемся местом для греков, которые проживают в Москве, Подмосковье, то мы стараемся сделать все необходимое для того, чтобы можно было бы изучать греческую традицию, греческую культуру при нашем храме. И в этом году вот учредили православный детский сад для детей из греческих семей. Занимаются дети по субботним дням и изучают греческую культуру, традиции, поют песни. У них проходят занятия в такой творческой форме. При храме у нас существуют курсы греческого языка. что тоже помогает людям глубже узнавать и греческую культуру. В планах создания музыкальных коллективов, детей, которые бы изучали греческие песни, национальные песни, изучали бы церковные песнопения, даже, может быть, и современные греческие песни, чтобы вот эта вот традиция песенности, музыкальной культуры с опорой на греческую составляющую, она бы у нас развивалась.
Отец Сергий, я помню, что когда я изучала в вашем храме греческий язык, нас там обучали также и греческим песням. И это было очень даже хорошо и здорово. Там очень много праздников у нас было посвящено Московскому обществу греков. И владыка Афанасий в свое время тоже приглашал сюда каких-то специалистов, которые нам рассказывали и о ходе богослужения. Вот мы с ним тоже долго беседовали о том, чем все-таки отличается византийская литургия от той, что вот мы привыкли у себя, и где-то есть свои преимущества у нас, свои преимущества у них. И это было очень интересно, потому что действительно расширяет наш духовный кругозор. Ну вот мы сейчас с вами говорим о пении, о языке, но ведь в вашем храме, напоминаю, всех святых на Кулишках, есть и много икон греческого написания. Причем даже икон наших русских святых, они написаны в греческой традиции. Вот тот же преподобный Сергий, о котором вы говорили, он все-таки написан в греческой традиции. Есть икона Кикская, да? А вот икона всех святых, тоже она необычная, тоже в греческой традиции. И Спаситель, который вот рядом с царскими вратами, тоже. Это, наверное, тоже нам говорит о просветительской миссии, да, этого храма.
Традиция исполнения икон в стилистике греческого иконописания, она не нова в русской церкви. Увлечение греческой иконой, оно известно давно. И читая историю храма всех святых на Кулишках, я с любопытством обратил внимание на то, что в XIX веке, когда поновлялся храм всех святых на Кулишках, по печеньям благотворителей были написаны иконы для храма именно в греческой традиции, греческим письмом, так называемым. Сегодня то, что существует в храме, среди его святынь, среди его святых ликов, мы можем встретить действительно немало икон греческих, которые отсылают уже ко вполне понятным и конкретным традициям греческого православия. Вы упомянули о том, что в храме находится список скифской иконы Пресвятой Богородицы, их несколько, верно, потому что для греческого православия это весьма знаковый образ. И раз уж этот храм является местом притяжения греческой диаспоры, верующей диаспоры, то и иконы также служат укреплению связей с греческим миром. Это не единственная греческая икона, есть и другие иконы. Например, икона Пресвятой Богородицы Панагия Сумела, которая является списком, конечно, с той самой исторической иконы, которая сегодня хранится в Греции, является очень почитаемой для греков. Это и икона Пресвятой Богородицы Всецарица, которая принесена в наш храм в качестве списка из Ватопецкого монастыря Святой Горы Афон. И у нас существуют традиции еженедельно совершать богослужения перед этими чтимыми образами. Мы таким образом распределили суточный круг совершения богослужений. Богослужение в нашем храме, нужно сказать, совершается каждый день. Весь суточный круг богослужения совершается каждый день. И распределили этот круг таким образом, чтобы находилось место для особого почитания тех или иных святых образов. Поскольку наш храм освящен в честь всех святых, то в понедельник вечером в 17:30, начиная вечерню, после окончания нее совершаем акафист всем святым перед иконой всех святых, чтимые в нашем храме. Во вторник мы после вечернего богослужения совершаем акафист преподобному Серафиму Саровскому, икона которого также почитаемая, находится она в центральной части храма, с правой стороны.
В особом киоте.
И в среду мы совершаем акафист перед Кикской иконой Пресвятой Богородицы, в четверг святителю Чудотворцу Николаю, чтимый образ, который находится в Никольском пределе, одноименном святителю Николаю.
И там еще частица мощей ведь есть, да?
Мы, как замечательную возможность и великую святыню, имеем частицу мощей святителя Николая, благословение нам и нашему храму, которое хранится в специальном ковчеге, который мы выносим при совершении акафиста святителю Николаю. И в пятницу совершаем акафист перед иконой Пресвятой Богородицы Всецарицы, молясь Пресвятой Деве, чтобы она помогла всем тем людям, которые нуждаются в ее поддержке, особенно тех людей, которые страдают различными заболеваниями. И вот такая живая связь в акафистном пении и в интегрированном в суточный круг богослужения, она позволяет нам постоянно обращаться к чтимым образом, позволяет нам сохранять живую молитвенную связь, традиция которой установилась в предшествующие годы. Считаем в этом свою миссию и свою задачу.
Отец Сергий, но кроме вот святынь в виде икон, у вас ведь есть и частицы мощей, тоже в отдельных ковчегах, которые очень часто выносят в дни памяти этих святых. На вратах вывешивается даже объявление, что вот такого-то числа, с такого-то по такое-то будет, допустим, там выставлен башмачок Спиритона Тримифонского, или там святые мощи, допустим, Белагеи Дивеевской. Это вот такая вот замечательная традиция вашего храма, и я знаю, что вот из всех окрестных храмов после богослужения бегут в ваш храм, чтобы приложиться к этим святыням.
Эта традиция появилась во времена моего предшественника, митрополита Киринского Афанасия, который и сам поддерживал тесные контакты с греческим миром и имел возможность эти святыни греческого православия привозить в Москву. Это действительно находило большой отклик у людей. Люди с большой радостью пользовались этой возможностью. И сейчас, по мере наших сил, мы также пытаемся представлять верующим для поклонения те ковчеги, которые располагаются в нашем храме. Это большой ковчег с частицами святых угодников Божьих. И мы выносим его не только в дни памяти именно этих святых, и во все праздничные воскресные дни, для того, чтобы люди имели такую возможность духовного утешения и получения пользы духовной по молитвам к Божьим угодникам.
Как у вас распределено пение, допустим, знаменное или византийское? По каким дням недели, может быть? Или у вас каждый день византийское пение?
Византийское пение звучит в нашем храме по воскресным и праздничным дням. В сами дни праздников и воскресных дней, и накануне. Валаамское знаменное пение исполняется в дни менее значимых церковных праздников. Каждую неделю всегда это бывает четверг и суббота, а также некоторые избранные дни, когда совершается память некоторых святых. И в оставшиеся будние дни совершается обиходное пение уже совершенно небольшим по составу хором. И вот таким образом мы покрываем неделю богослужебным пением.
Отец Сергий, и я вас очень прошу, пожалуйста, скажите свое напутственное слово всем радиослушателям.
Я хотел бы пожелать всем нам, без исключения, и клирикам, и мирянам, хранить искреннюю сердечную веру, стараться культивировать в себе искреннее, глубокое отношение к вере, к тому духовному наследию, которое мы в качестве драгоценного сокровища храним в нашей православной церкви. Многое еще нами не освоено, многого мы еще не знаем, и стремиться в своей жизни являть собой заветы Христа, вот то, что нам необходимо. Нам нужно быть, а не казаться. Быть христианами в современном мире является категорически необходимым. Мы порой кажемся друг другу верующими людьми, порой самому себе кажемся верующим человеком. А мы должны жить тем православием, ради которого жили и ради которого умирали наши предки. Уметь видеть сердцевину православия, за всем тем, что нас окружает, за обрядовостью, за формами, которые нас окружают, мы должны увидеть зерно, которое находится в самой сердцевине религиозной жизни. Это любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему. И в этой любви возрастать. Мне кажется, что это важнейшая миссия нас, христиан на земле, проповедовать эту любовь к Богу и любовь к ближнему. Если мы перестанем быть носителями этой любви, это значит, что мы потеряем себя. Мы потеряем то дело, ради которого мы служим. Мы можем выродиться, к сожалению, в книжников и фарисеев, которые формами живут и не имеют никакого внутреннего содержания. Не потерять это содержание – вот наша важнейшая задача.
Спаси вас, Господи, батюшка. Ну что ж, дорогие братья и сестры, Мы с вами, думаю, не навсегда остаемся с храмом всех святых на кулишках, то вот прослушали передачу и все. Нет, мы вас приглашаем в этот храм, приглашаем и в любой день недели, и праздник. И, конечно, обязательно хотя бы одну службу посетите воскресную, чтобы насладиться византийским песнопением, чтобы увидеть, как молятся люди. Да и вообще почаще ходите в храм, потому что, невзирая на то, что сейчас вокруг происходит, невзирая на какие-то, может быть, шероховатости, которые получились у нас даже в нашей церковной жизни во время вот этой вот так называемой пандемии, мы же должны действительно вот любить друг друга. Мы будем молиться Богу, чтобы Он умножил в нас любовь, умножил веру и умножил в нас крепость и мужество стояния за эту веру, искреннего стояния, не на словах. Итак, сегодня мы с вами побывали в храме всех святых на Кулишках. Это метро «Китай-город», это рядом с Солянкой, это недалеко от Москвы-реки, рядом с Кремлем практически. И нас по этому храму проводил его настоятель, протоиерей Сергий Звонарев. Ну а передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Господь! прослушали передачу из цикла «Богомолье».
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 18 октября в Сокольниках в мобильном павильоне на площади у павильона номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 13 по 18 октября с 11 до 19 в Сокольниках в мобильном павильоне на площади у павильона 2. От метро «Сокольники» до павильона будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас.